знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Приветствую, друзья! Сегодня 29 ноября, 16:00. Это означает, что у нас в эфире программа «Глаз народа» и ее ведущий Владислав Юртов. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Теос» День Шикунова. У нас в гостях Сергей Шикунов. И почему День Шикунова? Потому что у него сегодня тоже эфир, буквально через час после окончания нашего эфира, да? Через два часа? Через час?
Через час.
После окончания.
Да.
Да, поэтому, друзья, сегодня День Шикунова. Если вы любите этого человека больше, чем я, то не отключайтесь.
Любите, не видя его.
Да, друзья, поскольку вы знаете, кто такой Сергей Шикунов, а я не очень знаю, кто такой Сергей Шикунов, поскольку мой стаж деятельности и эфиров на Радио Теос гораздо меньше, чем у него, я задам ему несколько каверзных вопросов о том, кто это вообще такой Сергей Шикунов.
Я уже испугался.
Да. Сергей Шикунов, пожалуйста, расскажите про себя немного, кто вы, откуда и как вы здесь оказались вообще?
Оказался, я зашел через дверь.
Через дверь?
Да, то есть это я нормальный такой было подход,
бы,
да.
Было бы странно, если бы вы телепортировались сюда.
Да, я верующий человек, верующий с 1996 года, с 20 века.
Угу.
Кстати, наверное, лучше говорить, я верующий с 20 века.
С 96 года это гораздо меньше, чем я, между прочим.
Меньше?
Конечно.
А ты с какого?
Боюсь даже вспомнить эту... Я еще с Советского Союза верующий. Хотя младше у вас, между прочим.
Ну, я скажу так, что я родился в верующей семье. У меня дедушка и бабушка глубоко верующие, и дедушка в свое время в Советском Союзе за веру еще пострадал, поэтому в детстве я посещал церковь пятидесятническую в городе Астрахани, и я более верующий, чем ты.
Друзья, если вы в детстве когда-нибудь мерились машинками там со своими друзьями или куклами, саблями, то вот это примерно то же самое сейчас и произошло.
Да.
В прямом эфире Радио Теос мы немножечко...
Померились.
Кто из нас круче. Ну ладно, а как вы все-таки пришли к вере?
В 96-м году я пришел к вере. А естественно, как, наверное, многие приходят к Богу, когда в жизни приходит ситуация, когда перед тобой стена, и ты понимаешь, что все.
Угу.
Вот своими силами ничего не сделать. У меня была такая стена, когда я очередной раз развелся. Я был несколько раз женат, и я развелся, и я вдруг понял, что жизнь идет по кругу. Я помню это четкое состояние. Я сидел на летном поле.
На летном поле?
На летном поле. Я летел в Астрахань отдохнуть от переживаний. И я летел и понял, что жизнь идет по кругу. Что я еще точно помню, что в тот момент я курил. Вот для меня это сейчас такие вещи трудно совместимы. Я, летное поле, куришь, самолет рядом. То есть это вообще какой-то нонсенс. Так было в 96-м году. И я прилетел в Астрахань, и у меня родственники верующие. Я понял, надо сходить, надо уважить, надо сходить, чтобы они посмотрели, что я их люблю. Я пошел в церковь, и, вы знаете, я попал в пятидесятническую церковь, такую живую, и меня там Господь встретил. Вот он реально меня там встретил.
Угу.
Я покаялся буквально на второе собрание. Покаялся тоже там, мне на ухо шептал Девалюга о том, что ты делаешь, ты будешь смешон. И я помню это четкое решение, потому что у меня всегда так, когда мне что-то говорят, я делаю наоборот все полностью. И я сказал, знаешь что, иди ты далеко. И пошел вниз и покаялся. И с тех пор я спасен. Это было 18 августа 1996 года. Вот.
Здорово, даже дату помните?
Конечно, это день рождения второй.
Друзья, телефон прямого эфира, если кто забыл, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp у нас все такие же, плюс 7-977-850-0996. И приложение Радио Теос позволяет вам не только нас слушать, но и писать нам. Сергей Шикунов в студии напротив меня прямо. Надо было вау вообще сделать в этот момент, да?
Вау!
Слушайте, ну вот смотрите, в советские времена все были у нас коммунистами, ну или почти все. У моего папы, по крайней мере, был партбилет, самый что ни на есть настоящий, да?
У меня комсомольский.
Я был пионером, правда, быстро ушел с пионеров. И вот в 90-х годах, да, вот кто-то чуть раньше, как я.
Как сторожил, да.
Кто-то чуть позже.
Я сейчас чувствую себя как в армии, знаешь?
Да. Да, ну вот, пришли к Богу, да, так или иначе, но все пришли к Богу. И вдруг наша страна, такая самая, что ни на есть атеистическая, вдруг резко стала верующей. Прям все такие веруны вокруг стали резко, да. Все стали ходить в церковь, но мы прекрасно знаем, что было в 90-х годах, параллельно, да, с тем, что да. люди становились верующими. Количество зла в мире только, ну не в мире, а по крайней мере локально в нашей стране конкретно, стало увеличиваться просто в геометрической прогрессии. И по большому счету сейчас его меньше-то и не стало, да, несмотря на то, что верующих тоже вроде как больше становится. Ну или более разумное к этому отношение. И вот я сегодня спросил на улицах города, да, почему у нас в стране вот так вот много верующих, а зла все так же много.
Глас народа.
В нашей стране 3/4 населения считают себя верующими людьми, а количество зла не уменьшается. Почему?
Не знаю, может быть, кто-то другое делает.
Ну, потому что они не искренне верят.
Потому что они дураки. Не знаю.
Не знаю, честно.
Не до конца верующие, наверное.
Я даже не знаю, что мне сказать. Они, наверное, себя просто считают.
Ну, я думаю, что это связано с финансовой стороной. То есть люди, скорее всего, большинство недовольны тем, сколько они зарабатывают, вследствие чего в России просто нету среднего класса. И мне кажется, что вот эта разница между богатыми людьми, у которых как бы есть, и основная масса у людей, у которых значительно меньше денег, вот это вот, мне кажется, вызывает основную озлобленность у людей.
Плохо веруют, наверное. Не знаю. Тяжелый вопрос.
Может, они веруют, но не так сильно, как бы, думают, что все-таки Бога нет.
Да мы живем в какой-то порочной, наверное, системе. Поэтому как бы все так плохо у нас.
Я думаю, зависит не от веры, а от человека.
Да это не верующие. Это я не просто играют в верующих. Я в это не верю. Это они не созрели для веры. Вот и все. Может быть, какая-то мода такая есть, знаете, там.
Ой, даже не знаю, что вам сказать.
Глас народа.
Ну, вот это был глаз народа Санкт-Петербурга, mm-hmm. да? А глаз Шакунова что скажет по этому поводу?
Ну, во-первых, как бы я не хотел бы сказать, что я не знаю, что сказать, потому что это такая нехорошая позиция. А почему у нас так много зла? Наверное, знаете, у нас немного зла, я бы сказал так. У нас это зло пытаются выпятить, показать его, потому что огромное количество средств массовой информации работает именно на то, чтобы показать зло. И так мало средств массовой информации, в том числе и Радио Теус, он в плюсе, да, говорит о добре и о том, что в стране есть добро. Вот мы сегодня перед передачей читали про там брошюру про детский приют, да, угу. Это добро. Там 60 детей сейчас находятся, которые столкнулись реально с добром в своем жизни. Какое количество верующих сейчас посещает тюрьмы, больницы, детские приюты, на улице кормят? Об этом просто не говорят. Говорят о чем? Очередной Мерседес, очередной вор, очередное убийство. Потому что это такой вау, экшен. Сказали и забыли.
Слушайте, Сергей, ну смотрите, ну то, что делает средства массовой информации, это одно, да. Но мы же говорим о том, что 3/4 населения, если быть точным, по статистике, по разным данным, от 60 до 86%
причисляют себя к лику верующих.
Да, считают себя верующими людьми. И при этом эти же самые люди. Они воруют, дают взятки, берут взятки, ну и т.д. и т.п., да, кричат на своих детей, ну все вот это делают, да, при этом они считают себя, почему же вера в Бога или там причисление себя к лику верующих, как сказать?
Большая разница веры и причисления, потому что религии всегда будет больше, чем веры. Вера, написано, она проходит испытания, испытанная вера ваша должна оказаться драгоценнее. А большинство людей, которые относят себя к лику верующих, это религиозники, которые посещают на Пасху церковь, возможно, раз в месяц, либо когда прижмет. Вот так вот, да? И сказать, что эти люди там глубоко верующие, несущие принципы веры в массы, это неправильно. Они просто посещают церковь, не пропитываясь церковностью, не пропитываясь основами христианства, не пропитываясь заповедями Христа, и как следствие они не могут их являть, у них нету этого внутри, у них осталась вся та же внутренность, то есть фактически из 3/4 вычтем 2/4, и мы реально получим картину, что у нас в стране верующих в лучшем случае, Процентов 10 населения.
Мы так быстро перескочили с вашего летного поля, с той самой сигареты, и там что-то еще было такое, да, в контексте...
Покаяние было.
Ах, покаяние. Самое главное, да?
Да, было покаяние.
Перескочили на голос народа, что вот не коснулись, да, вот продолжением все в развитии, в перспективе не увидели, что с вами стало. А вот наша радиослушательница спрашивает с сайта teos.fm, вас лично, когда вы встретились с Богом, что вы почувствовали, была ли перемена в вашей душе сразу? Это первый, видимо, вопрос. Когда вы... А, так, что-то тут со знаками препинания. Когда была ли перемена в вашей душе сразу? Точка, когда вы возвращались назад, курили или также на поле? Или что?
Значит, это... рассказываю. Да. Во-первых, Бог мне сделал подарок еще за два дня до того места, когда он меня принял к себе спасенной личностью. Я представлял, что меня когда будут хранить, когда был неверующий, что меня положат в гроб, и во рту у меня будет сигарета, и в руках по пачке сигарет, потому что так была сильная зависимость. За два дня до покаяния я перестал курить. За два дня до покаяния.
Зачем?
Перестал курить. Просто вот оп, и нет у меня соски во рту. Поэтому для меня вопрос сигареты Господь решил таким чудесным образом. У меня не было ни ломок, никаких зависимостей, ничего. Когда я приехал домой, я зашел на работу, у меня на столе всегда лежали две пачки сигарет, я их взял, смял и выбросил в урну. Все, к этому вопросу я никогда не возвращался и не возвращаюсь. Это подарок от Бога, он драгоценен. Стал ли я другим? Да, я стал другим. Я получил крещение Святым Духом, причем я получил его на высоте 10 тысяч метров над землей в самолете. Меня накрыл Господь своей любовью так, что у меня полились слезы, и когда я прилетел на землю, сел, все, что я мог сказать родителям, что я покаялся, и у меня лились слезы, не печали, а это какие-то были очистительные слезы.
А напомните, сколько вам было лет тогда?
26.
26.
Я до этого никогда не плакал, я жил без отца, и поэтому я привык, что в жизни всегда надо справляться самому, и поэтому там я плачущий себя никогда не видел до 26 лет. То есть Господь вот 26 лет растопил мое сердце наконец. Поэтому жизнь моя поменялась кардинально, кардинально полностью. Я работал в Центральном банке, потом я полез в подвалы спасать наркоманов, я помогал слушателям библейских школ, возил им продукты. То есть я стал жить для людей. Если раньше я жил для себя, то я жил для людей потом. Наверное, вот так я отвечу на вопрос этой жизни.
Банк бросили, что ли?
В банке я работал, потом однажды я понял, что надо выбирать либо костюмы банк, либо подвалы Дыбенко. Я выбрал подвалы Дыбенко и ушел волонтером в новую жизнь.
Но должен вот сказать, ребята, что Сергей Шикунов напротив меня сидит в самом, что ни на есть, настоящем костюме сейчас.
Да, сейчас тоже в костюме. Господь вернул меня после волонтерства опять в банк чудесным образом. Я отработал в общей сложности в банковской сфере около 20 лет. Сейчас я работаю в российско-итальянской компании, но при этом для меня служение Богу на первом месте.
Скажите, Сергей Викторович, да? Сергей.
Просто Сергей.
Просто Сергей. Просто Сергей.
Или просто Викторович.
Просто Викторович. Хорошо, хорошо. Просто Викторович. К Богу такое вот, я вижу, восторженное отношение у вас было, да? Прям вау, Бог, который меня спас. Но ведь мы, ну, те из нас, кто читает Библию, да, а многие даже неверующие читают Библию, они видят там, что Бог-то бывает и страшный, Бог бывает и жестокий. Вот у вас не было никогда... Я послушаю ваш короткий ответ, а потом послушаем улицу. Да? Не было так отношения, ну, что Бога-то нужно бояться на самом деле.
А Бога не надо бояться, Бога надо почитать.
Точка. И теперь мы послушаем людей на улице.
Точка.
Глас народа.
Если Бог и есть, то нужно ли его бояться?
Думаю, нет. Ой, Боже, зачем? Да не надо. Бояться нужно кого? Ну, живых негодяев. По своей природе, по генетике. Они просто уже конченые.
Нет.
Нет, не нужно.
Нет. Если Бог есть, то нужно ли его бояться?
Его нет. Я думаю, что нет.
Нет.
Если есть, то да.
Нет, а что бояться?
Бог есть в любом случае. Его не нужно бояться, не надо общаться.
Бога бояться не надо. Он не боится, и он не пугает, он рассуждает.
Бояться, наверное, нет. Я думаю, что истинно верующие люди, да, только боятся, ну, могут бояться Бога. Поэтому, если ты верующий человек, ты не делаешь по жизни ничего такого, что вызвало бы, как бы, да, у тебя или у Бога, как бы, ну, страх. Поэтому мне кажется, что бояться Бога не нужно, если ты верующий человек. А если ты не верующий, тебе все равно.
Ну, вообще, как бы, бояться надо, потому что уже там на небесах он может сделать свое дело, как бы,
отправить вас в котел куда-то?
Ну, думаю, нет. Я в Бога не верю, поэтому как бы не могу ответить на этот вопрос.
Глаз народа.
Ну вот так, вы сказали, что Бога надо почитать.
Почитать, да.
Да, да. Но мы же знаем, что в Библии написано «Начало мудрости стран Господень». Нет?
А мне этот вопрос, кстати, интересно, задал человек, пастор из Израиля, когда я только был месяца 2-3 спасен. Угу. Он мне тот же вопрос такой задал: как ты думаешь, что надо делать с Богом, что такое страх Господень? И я ответил тогда, и сейчас отвечу то же самое. Страх Господень – это страх сделать вещь, которая огорчит Бога. Для меня это остается всю мою жизнь, вот именно такой подход. А Бога не надо бояться, как, знаете, какого-то злодея, который хочет вас там в котел кинуть, тем более, когда вы пришли на небо. Это вообще нонсенс. Бога надо почитать как отца, как творца и как старшего. Вот, знаете, на юге есть очень хорошая вещь такая, когда младший почитает старшего. Он почитает его, он реально почитает. Старший сказал, младший сделал, без всякого пререкания. А с Богом, вот мне кажется, такой же подход. Бог создал меня, поэтому, создав меня, я могу не бояться то, что он меня ненавидит, потому что он меня создал. Мне не надо бояться, что он меня ненавидит, он меня любит, он меня создал, вот таким, какой я есть.
Ну, разве это не нормально, например, маленькому ребенку не только понимать, что, и не только любить свою маму, там, папу, да, но и испытывать по отношению к ним некий какой-то такой страх.
Вот это вся система нашего образования.
Не-не-не, страх, я не имею в виду, что там прям страх, ужас, да,
да,
в этом смысле. Но ты понимаешь, что это твой там папа, да, или это твоя мама, и это что-то настолько значительнее, чем ты сам.
Что их надо, что делать? Любить.
И бояться.
Не бояться.
Ну, бояться не в этом смысле, когда тебя липкие там поты, да, вот да, начинают да. выступать.
Но у нас на просто, вот знаешь, у нас нет этой крайности. У нас, то есть остановки посередине. У нас, если страх, то мы доведем ребенка до страха, что он начинает там, извиняюсь, писаться в штаны, да, когда мы там с ремнем за ним побежим. Друзья, вот не надо детей запугивать, не надо взрослых запугивать. У нас, понимаешь, в России особенно очень велика культура запугивания. Мы проходили через разные этапы в нашей жизни, и мы часто пугаем людей. В Советском Союзе 37-е года, там потом какие-то еще года. Возьмите дореволюционную, ее там тоже хватало пугаловок. Иван Грозный, говорят, пугал народ, да, хотя, говорят, сейчас не так сильно пугал. То есть у нас постоянно кого-то мы должны пугать. Именно пугать до такого, мы боимся и раболепствуем. Бог не такой.
Но в Библии же не зря написано всегда «страх Господень», «бойся Бога».
Так страх Господень – это несколько другая вещь. То есть бояться Бога вот в том генетическом уровне страха, когда вот ты боишься высоты, да, такой вот липкий страх, это не тот страх. Страх Господень – это уважение, почитание и нежелание огорчить его. Вот для меня это понятие страх. Для кого-то, возможно, страх Господень, что Бог сейчас сидит с колотушкой, любой твой шаг по башке треснет. Неправильный подход. Но люди живут в этом страхе.
Нет, смотрите, многие. Сергей, ну вот предположим, у вас есть такой милый домашний слон, да?
Слон?
Да.
Маленький.
Домашний слон. Не, не карликовый, самый, что единственный, настоящий африканский там или какой.
У меня вопрос такой, а он хоботом в моей квартире?
У вас такая маленькая квартира?
Ну, хоботом в моей квартире, а всем остальным к соседям.
Смотрите, у вас вот есть домашний слон такой, да?
Да.
Ну вот, и представим, что он увеличился в размерах там, не знаю, в 100 раз. Он все такой же милый домашний слон ваш, да, которого вы любите
да.
и уважаете, кормите, поете, там, я не знаю, и он вас тоже любит. Но его размеры просто нереально гигантские, да?
Ага.
Разве у вас не будет какого-то такого все равно страха по отношению к тому, что он вас даже придавит своей любовью там или задавит, или как-то... Ну, это огромное существо, которое даже случайно просто вас может, и вас, и ваш дом, и всех...
Я понял вопрос, но разница между большим слоном, который вырос, и уже у меня появилась еще одна квартира надо мной, и Богом заключается в том, что слон не разумное животное, а Бог – это разум, стопроцентный разум. И поэтому Бог не сможет вас задавить, и Бог не сможет вас убить. Если бы Бог был заинтересован там в наказании и в страхе, он действительно бы... Человек провинился, забрал Бог у него дыхание из ноздрей, человек бах, и оказался в аду. А Бог дает возможность человеку исправиться, дает возможность прийти к Христу, дает возможность покаяния, долготерпит, при том, что Бог может свернуть небеса в любой момент. Вот сейчас мы с тобой поговорили, хоп, и небеса свернулись.
А может быть, даже не поговорили.
А может быть, даже да? и продолжаем разговаривать, и небеса свернулись, и мы с тобой на небе уже продолжаем разговаривать, а там за окнами небесный Иерусалим. То есть это может... Но долготерпение Божие, чтобы люди как можно больше примирились с Ним... Оно превосходит А это говорит о том, что им движет любовь в большей степени, чем какие-то вот там страшилки людские, что Бог там наказывает.
Ну почему же так много в Ветхом Завете, это часть Библии, да? Угу. Самая большая часть, ну значительная вернее, да, ее часть. Так много о том, что говорится о том, что нужно бояться.
А, потому что, опять же, там нету такого, что, знаете, вот там бойтесь меня до дрожи колени. Там должны бояться враги Израиля, а народ должен почитать Бога. А, тот же самый закон, который был дан, как детоводитель ко Христу, он же давался, люди боялись, да, там гора тряслась, там колыхалась. Но, по сути, там давалось добро, и люди должны были просто принять его и исполнять его, и все, и было бы добро им. И было бы им добро. Другое дело, что когда люди, народ Божий, ушел в идолопоклонство и стал изменять Богу, здесь приходит не страх, а ревность Божия начинает. И тут надо бояться ревнивого мужа надо. Вот тут, пожалуйста, ситуация, все, что связано, бойтесь народ Божий, было связано с боязнью прелюбодейной жены по отношению к своему мужу. Вот.
Угу. То есть все-таки на самом деле некий страх, его там вид или разновидность в наших отношениях с Богом, это нормально и это должно присутствовать для здравых отношений.
Хорошо,
или нет?
Пускай
присутствует. По версии Сергея Шиганова. Не-не-не, я хочу ваше мнение просто узнать.
Слушай, ну я как бы еще раз говорю, что я Бога не боюсь, я Бога почитаю, и всем желаю того же, чтобы именно было вот, знаете, почитание того, кто тебя сотворил. Даже если ты не веришь в Бога, просто подумай, что он действительно огромный, и просто почитай
его. Да. Больше, чем слон.
Почитай больше слона, вот и все.
А в России, да, на Руси, в России была такая поговорка, как отрицательная характеристика человека, что он Бога не боится. Знаете об этом?
Нет.
Нет?
Нет.
Говорили про человека ужасного, да, который совершает множество плохих поступков, что да он даже Бога не боится. Это просто я к вашим словам, что вы Бога не боитесь.
Ну, да, не боюсь Бога, но и почитаю его. Поэтому вот, наверное, почитаю, как сын любит отца. Вот.
Угу. Мы сейчас так много говорили о Библии с вами, Сергей Викторович Шакунов. Или просто Викторович.
Викторович,
как?
Проще.
Викторович, что я не мог. Ведь нас слушают и неверующие люди, в том числе. Я, по крайней мере, очень сильно надеюсь, что так и есть. Да? И не все знают, что такое Библия, Сергей Викторович Шакунов.
Опа.
Далеко не все.
Опа.
Из тех трех четверти верующих людей, я имею в виду, да?
Да.
И я спросил сегодня на улице вот этих самых три четверти, что такое Библия.
Вы их понимаете.
Глас народа.
Что такое Библия?
Библия? Ну, я не знаю, я как бы особо не придерживался этого. А это книга, для которой излагается история религии, собственно.
Азбука жизни, наверное, вот.
Книга, которую читать надо.
Книга, которую выдумали люди когда-то, чтобы во что-то верить.
Это вера.
Библия – это наследие. Вот, очень сложный, конечно, вопрос. Мое мнение, что это очень хорошая книга. Вот.
Вы ее читали?
Да, я ее читал. Я сам себя считаю верующим человеком. Вот, но это очень умная книга, на мой взгляд. Кем она написана была и сколько там правды, это уже как бы каждый решает сам для себя.
Библия, вот это вообще-то умные люди писали. Когда-то давно, очень давно, да. Но умные люди.
Не знаю, книга, книга.
Тоже хороший вопрос. Не знаю.
Библия, ну это книга... происхождение наше, можно так сказать.
Я даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Я вот ее читал. Понимаете, там прописано больше всего, конечно, истории.
Библия, ну трудно сказать, священное писание, которое нам было дано предками нашими. Ну, есть доля правды в этой книге? Что-то есть, ну, стоит принять на заметку?
Ну, не сталкивалась, конечно, с этим.
Человек...
Не читала.
Сложно ответить на данный вопрос, но, не знаю, заповедь – это вообще, это просто книжка, переписанная людьми, некоторыми людьми, несколько раз. И она, оригинал давно уже утерян.
А что это такое?
История, сказка.
По-моему, это пропаганда на данный момент.
Глас народа.
Там был один ответ, молодочек сказал, что я считаю себя верующим. Ну, не я верующий, а я считаю себя верующим. Есть разница между ответом «я верующий» и «я считаю себя верующим», как вы думаете?
Наверное, есть. Но я сейчас, честно говоря, немножко подраздавлен ответами, которые я услышал. Для меня это вообще Нонсенс, вот нонсенс? Честно, нонсенс.
Такое незнание, что такое Библия, такого количества, замешательство людей, да, на этот вопрос.
У меня двойное как бы чувство, во-первых, потому что интервью, насколько я понимаю, ты брал все-таки в Санкт-Петербурге.
Я брал сегодня в Санкт-Петербурге.
Культурной столице.
Я не выбирал, кому подходить, ко всем подряд.
Культурная столица нашего города. И когда в культурной столице нашего города, которая носит имя Санкт-Петербург, то есть Святой Петр, в честь этого был создан город, говорят о том, что они не знают, что такое Библия, вот для меня вот это как удар рельсы по голове, вот.
Может быть, вы слишком долго верите в Бога, нет?
Может быть, но, кстати, с этой точки зрения я теперь понимаю, как актуальна та идея, которую мы сейчас реализовываем вообще, вот это, кстати, межцерковная идея, музей строительства музея Библии. Я теперь понимаю, насколько безграмотно наше население с точки зрения понимания, что такое Библия. Насколько им нужно говорить о том, что такое Библия.
Угу. Ну, давайте так, вот те люди, которые сегодня отвечали мне на вопросы, хотя бы некоторые из них слушают нашу передачу сегодня, я уверен, да? И многие другие неверующие тоже. Вот давайте версия Сергея Шакунова, что такое Библия?
Ну, начнем с такого научного подхода. Значит, для меня подчеркиваю, а то сейчас скажут, что это, понимаешь, вообще...
То есть это не мнение вашей церкви?
Да, это мое.
Это
мое.
Бай Сергей Шакунов, да?
Да. Угу. Там копирайт, да? Так, для меня Библия, прежде всего, это основа Тора. Все книги, которые являются еврейским наследием, Пятикнижия, пророки, Кетувим, псалмы, вот это все основа, так называемая, которую почему-то кто-то назвал когда-то Ветхий Завет. Вот совершенно неправильное название Ветхий Завет, но нет такого понимания, что это Ветхий Завет. Это вот основа, основа, которая лежит в иудаистике. И книги Нового Завета, и соединяющая личность между тем, что было в иудаистике и христианстве, это Иисус Христос. Книги Нового Завета у меня подразделяются четыре благих вести и письма людей, которые были первыми христианами.
Но вы сейчас описываете содержание, ну, вкратце там, не содержание, а состав Библии, да?
Я сейчас дал, знаешь, у меня два высших, и поэтому меня не надо давить на голову эти два высших, и я привык к структурам.
В следующий раз, если я вас буду приглашать на свою передачу, я буду вам слегка это...
Отшибать одно выше?
Чьей-нибудь кияночкой такой мягенькой.
Ну, потому что я привык структурно смотреть. То есть для меня Библия – это вот такой монументальный труд, основа которого является иудаистика. Дальше, я говорю, вот Христос и... Новый Завет.
Давайте без этих высших образований.
Окей.
Вы же верующий человек.
Да.
Точно?
Нет, сейчас, подожди, сейчас мы сказали о том, чтобы вот донести таким простым языком до людей, которые, ну, неверующие. А для верующих я говорю, что Библия для меня – это слово живого Бога.
Ну, а вы считаете, что эта фраза не важна для неверующих людей?
А неверующие люди могут не понять, что такое живой Бог и слово. А я понимаю, что и люди, которые соприкасались с верой, они понимают, что такое слово и что такое живой Бог. Бог нам оставил не так много, на самом деле, потому что Иисус Христос был распят и забран с земли. То есть его, слава Богу, у нас ничего не осталось от Христа, да? Кроме того, что Бог сказал в Писании, я пошлю вам Духа, и вторая часть – это я дам вам Слово. Вот Слово, которое у нас существует сегодня, вот в обложечке я тут переворачиваю Библию, да? Это Слово живого Бога, которое было записано на протяжении многих веков, разными национальностями, разным образованием, в том числе люди писали. Оно сформировалось в слово. Оно богодухновенно. Оно писалось людьми не потому, что им там захотелось написать книжку, как кто-то сказал, а потому что Бог побудил их перенести Божье слово на листики пергамента, и они его перенесли. И это передавалось. Долгое время Тора передавалась устным, потом была записана, и так появилась в результате Библия. Слово Божие. Поэтому для меня Библия – это живое Слово Бога, которое я могу открыть, и в любом месте Библии, когда мне надо, я найду подкрепление на сегодняшнюю ситуацию. Это будет то Слово от Бога, которое я получу для себя, для кого-то еще. Вот.
Так, хорошо. А какое место занимает Библия, ну, вот, в вашей жизни? И какое оно место должно занимать в жизни вообще верующего человека? Почему мы так много внимания уделяем Библии? И вы в частности.
Я в частности, я начал уже, наверное, об этом немножко сказал, наверное, большую часть высказал бы даже. Потому что это живой источник божьих мыслей, божьих примеров, божьего принципа, который изложен. Вот это познание Бога, оно происходит через Библию. Я через это познаю, какой Бог, как он может делать, как он может двигаться, что он имеет в отношении меня, в отношении человечества. Какое место Библия занимает у меня? Она лежит у меня рядом со мной всегда. А плюс к Библии у меня куча справочников, куча всяких словарей, куча всякой литературы для изучения, потому что действительно, чтобы понимать Библию, надо понимать еще какие-то там вещи более глубоко, исторически погружаться в это. Хотелось бы, чтобы у каждого человека она лежала рядом и не пылилась где-нибудь на полке. А то, знаешь, такие вот верующие, которых три четверти, да, вот у них зачастую Библия где-то стоит на полке, потому что им подарили когда-то, или они где-то ее там приобрели, и пылиться. Вот я им рекомендую достать ее сегодня, пыль так сдунуть, открыть страницу какую-нибудь, например, первая глава «Бытие», и начать читать. Вначале сотворил Бог, и вот начинать думать об этом.
А может ли быть вера вообще, скажем так, здоровой, правильной, зрелой без Библии? Знаешь, есть такие люди... О, я чуть на «ты» перешел случайно.
Можно, да? Можно, да, перейдем на «ты». Да, Викторович, ну уже все, Викторович, да,
надо. Знаешь же, есть такие люди, которые говорят, что я верю в душе, притом многие из них называют себя христианами убежденными, но я верю в душе, ага. Да? Вот может ли быть вера в Бога, христианская вера в Бога и здравый взгляд на Бога вообще без Библии?
Я отвечу так, знаешь, вот бегут один, бегут такой вот мощный, накачанный, потому что он там кушает нормально, а рядом доходяга бежит, и тот бегун, который здоровый, понимаешь, он, конечно, выигрывает, там, занимает призовые места, доходягу спрашивают, а ты-то что занимаешь? Я бегун, а ты есть-то не пробовал и пить чего-нибудь, чтобы стать таким же здоровым, выносливым? Не буду. Можно жить без Библии, пожалуйста. Молитесь с Богом в тишине, общайтесь с Богом в тишине, но рахитами будете. Вот просто реально рахитами христианскими. Можно это сделать, попробовать такой эксперимент. В качестве примера привожу, наверное, всегда такой пример, потому что этот вопрос тоже часто задают людям. Возьмите Авраама.
Кто такой Авраам?
У него не было...
Кто такой Авраам, Сергей Викторович?
Авраам – это дяденька такой.
Давайте попроще.
Авраам – сын Фары, ну там все просто.
В общем, Авраам – это один мужчина, герой библейский, да?
Герой, а, да, мы говорим, что люди, которые не знают. Авраам – это библейский герой, который почитается во всех религиях, иудаизме, в исламе и в христианстве, является, наверное, основоположником ступени к возникновению иудейского народа, вот так вот скажем, да? А по сути дела, он является еще и другом Божьим. Потому что в Библии говорится о нем именно как о друге Бога. Так вот, у него не было Библии, я к чему хочу сказать. У него не было Торы, у него не было даже Нового Завета. Но при том, при всем, он был другом Бога. Он каким-то образом внутренним искал Бога, достигал Бога, получал откровения о Боге. В то время существовала, говорят, устная Тора. То есть передавалась из уст в уста, и Авраам, возможно, имел вот эти устные рассказы, да? Так говорят талмудисты. Поэтому, ну, я тоже думаю, что, наверное, что-то ему передавалось. Ну, напечатанного, как сейчас у нас, не было. И в то же время он являлся другом Божьим. Но у него была очень глубокая духовная жизнь. Вот это очень важно понимать, что он имел глубокую духовную жизнь, общение с Богом, познание Бога, наблюдение Бога во всех творениях, которые его окружали. И поэтому в этом он достигал именно очень сильно сердце Бога, и Бог его вот это ценил.
Почему вы считаете, что те люди, которые говорят о том, что мы верим в душе, в Бога, они вот не такие же, как Авраам, которые могут вполне себе иметь живые отношения? Ну, вот все то, что вы сейчас сказали, или ты сказал, Викторович, да, только вот они могут применить это к себе.
Потому что Авраам был до Христа. Это раз. А после того, когда Христос пришел на эту землю и умер за всех людей грешников, он, уйдя к Отцу, ответил: «Ребята, я вам оставляю Дух Святой». Это раз. И дальше я вот это слово, которое будет вас наставлять, научать. Соответственно, исходя из этого, я понимаю, что можно верить, как люди говорят, там глубоко. Но тогда, друзья мои, надо видеть ваши плоды. То есть у Авраама были плоды вот этой внутреннего хождения с Богом. Плоды были, именно духовные плоды, которые были видны, осязаемы окружающим людям. Вот эти сегодняшние молчуны, которые внутри глубоко с Богом общаются, я не вижу их плодов.
Угу. Я понял, Сергей Викторович Шикунов сказал свое мнение
да.
про Библию. Да? Спасибо, через минуту мы вернемся.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Прошла чуть меньше, чем минута. Друзья, помимо телефона, который озвучил диктор, этот чудный мужчина, у нас еще вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Есть приложение Радио Теос, которое также позволяет вам писать нам. И, но лучше, конечно, звонить. Звоните, пока Сергей Шикунов все еще в студии вместе со мной. Сергей Викторович Шикунов. И мы продолжаем с ним беседу. Я вот спрашивал некоторых людей про Библию, в том числе, да, читали ли вы Библию, и мне некоторые люди отвечали такое, ну, конечно, будучи атеистами, как можно, живя, это я примерно цитирую, да, как можно, живя в рамках христианской культуры, не читать Библию и не знать своих корней? Вот вы человек с двумя высшими образованиями, который должен был знать Библию, ну, по мнению этих людей, даже вот не будучи верующим человеком, просто потому что ты, мол, образованный чел такой, да, у тебя есть высшее образование, ты просто обязан знать Библию. Вы как согласны с этим?
Ой, Библия – слово Божие, поэтому оно открывается именно, когда человек является водимым Божьим Духом. Я, когда был неверующий, я открывал Библию, честно, открывал. Стиха 2 я осиливал, потом я засыпал.
Угу.
И вот эту практику открывания и засыпания я обнаруживал у многих людей, которые не спасены, которые не верующие. Потому что они также пытаются штурмовать эту книгу, думая, что это, знаешь, вот обычная книжка, там какой-нибудь там экшен, описание, сейчас мы почитаем, и там все либо поймем, либо разрушим. Два стиха и крепкий сон.
Угу. Я сказал фразу, вернее, словосочетание, христианская культура, да, вот, то есть я цитировал людей, если мы живем в рамках христианской культуры, мы обязаны знать, что такое Библия, так говорят эти люди. Вы знаете, что такое христианская культура, Сергей Викторович?
Догадываюсь.
Да? Ну вот я сегодня спросил тоже людей на улице, раз уж те образованные люди объясняют свое чтение Библии христианской культуры, в которой мы живем, да, значит, как я полагал сегодня, все должны знать, что же такое христианская культура.
Глаз народа.
Что такое христианская культура?
Культура? Да как и любая культура, это какой-то кладезь знаний и соблюдений, их правил, обрядов и прочих праздников, например.
Ну это как раз следование всем вот принципам, всем заветам христианства. Наверное, это и есть культура христианства.
Я даже не могу ответить, честно, на этот вопрос вообще.
Ну это вера в Бога, поклонение Богу.
Ой, слушайте, как таковая, наверное, в каждой стране она своя, потому что, ну, все-таки, если брать христианство в целом, то, на мой взгляд, больше оттенок как бы менталитета идет, да, то есть в России это проявляется как-то по-своему, в других странах по-своему, так однозначно не скажешь.
Ну, христианская культура, хождение в церковь, не знаю, какой-то, может.
Но, наверное, она испокон веков как-то идет, даже не знаю, как это сказать.
Без понятия.
Сложный вопрос, не могу ответить на данный момент.
Ну, это любовь к ближнему своему. В большей степени это любовь, естественно, ко всему окружающему.
Ну, даже не знаю, опять же, как на этот вопрос ответить. Но это не походы в церковь. Понимаете, вот я хожу, купаюсь каждый год на крещение, естественно. В течение уже 15 лет. Отношусь я к христианской культуре, да. Посты я не соблюдаю. Ну, не знаю, Паша.
Ну, вот это затрудняюсь, не скажу. Это такой развернутый должен быть вопрос-ответ. Не скажу, нет. Нет.
Глаз народа.
Ну, вот либо я неправильно вопрос задал, либо лыжи не едут.
Ну...
Что же такое христианская культура?
Чем проще слово, тем сложнее его описать, на самом деле. Потому что под словом «культура» все понимают... то, что понимают, и в том, чем научены. А культура для меня – это набор вот таких нравственных, моральных, материальных вещей, для меня, по крайней мере. Соответственно, христианская культура, она на этом и базируется. Это есть нравственность, мораль, какие-то материальные вещи, обычаи, традиции, устои. Поэтому вот эта вся совокупность образует так называемую вот культуру, в том числе и христианскую, которая базируется на христианских ценностях, на христианских основах. Поэтому человеку так и тяжело вот было ответить на улице, что такое христианская культура.
Когда мы говорим, что мы живем в рамках христианской культуры, обычно люди имеют в виду не только страну Россия, да, а вообще ну, весь цивилизованный мир практически. Ну, практически, конечно же, не весь. Ну, его основную часть, активную, скажем так, европейскую, американскую, там, да.
Ну, может быть.
Нет?
Ну, да. Просто христианство как таковое, оно же... Где-то развито, где-то не развито, где-то есть преобладающее мусульманство, где-то буддизм, да, где-то там... Но атеизма сейчас, наверное, все-таки нет такой территории, да, большой, есть там небольшие очаги. И где-то есть коммунизм, культура коммунизма есть, да, то есть, как бы, то есть в зависимости от того, какая территория. Христианство, ну да, европейская часть, наверное, в большей степени, скажем так, можно отнести к христианствующей территории, там, Россию, да, христианская, православная, Америка, да, христианская, протестантская.
Слушайте, ну хорошо, смотрите, чтобы понимать, раз уж мы живем в рамках христианской культуры, опять же, я делаю такую цитату, да, чтобы понимать реально правильно вот весь мир, который тебя окружает, ведь это и музыка, христианская культура, это же и музыка, правильно? Это ну, и да. Архитектура, да, да? Это да. Живопись, да. Да, это и да все что угодно, вот можно в
Я же сказал, это материальные, моральные, нравственные mm-hmm. какие-то аспекты. То есть материальное, пожалуйста, вот это все есть в материальном.
Вот чтобы лучше понимать этот мир, чтобы хорошо в нем разбираться, разве не нужно понимать, откуда вот ветер дует, откуда корни растут? Разве этого не нужно делать?
Ну, желательно во всем понимать, откуда ветер дует, на самом деле. Mm-hmm. Да, это очень важно. А христианские корни, они дуют из Нового Завета. Из того, что Христос оставил, и поэтому надо смотреть, является ли... Вот почему мы восторгаемся там картинами классиков, да? Ведь большая часть сюжетов, которая изложена в картинах классиков, это христианские сюжеты. То есть это визуализация Библии, по сути дела. Тех или иных вещей Библии, тех или иных поступков. Музыка, которая писалась великими композиторами, Моцарт, Бах, да, Бетховен, она в основе своей лежала прославление Бога. Всегда в основе лежало прославление Бога, возвеличивание Его имени. Потом она стала рингтонами на телефоне, они даже не знали об этом.
Ну, хорошо, так это не приводит к выводу, что все мы должны изучать Библию хотя бы для того, чтобы понимать, откуда ветер дует или нет. Я вот просто в другой форме этот еще раз вопрос задам немножечко.
Ну... Наверное...
Мы же учим таблицу умножения, да, потому что таблица умножения – это некая там база и основа.
Я был бы за, чтобы весь мир начал изучать Библию для того, чтобы увидеть основы, на которых потом можно строить любое творчество. Я бы сказал вот так, да. К сожалению, Богу в мире противодействует. Противодействует сатана, и он использует даже ну, то, что Бог дает человеку, там, дары, он использует для своего, для восхвеличивания себя. Поэтому, конечно, я за то, чтобы люди... основывались на Божьем Слове, на Боге и использовали свои дары именно для этого, создавая именно христианскую культуру. Да? Но это не так. Надо признать, что это не так, к сожалению, сейчас.
Ну а что мешает, на ваш взгляд, если вы, конечно, можете себя поставить на это место, ведь вы с 96-го года, Сергей Викторович, да, верующий человек.
Да, безусловно.
Ну вот у моего сына есть, как это называется, не инструктор, а репетитор, да, по одному предмету, девушка, которая не очень верит, ну как бы верит или не верит, она сама не может понять. Ага. Вот она тоже говорит, я, конечно же, я читала Библию, потому что это же Библия, как можно ее не mm-hmm. прочитать, да? Опять же, это основа нашей христианской культуры. Почему атеисты не берут Библию хотя бы только ради того, чтобы познакомиться с той самой христианской культурой, в рамках которой они живут?
Ну, потому что вообще вот чистых атеистов очень мало, потому что отрицание атеизма любого, да, как бы это очень редкое явление, на самом деле, очень редко. И когда даже в Советском Союзе говорили, что мы все атеисты, мы верили в коммунистическую идею, на самом деле. То есть мы были такими же атеистами. Да? Uh-huh. Люди, которые отвергают христианство, они используют Библию, они читают, и, кстати, многие через это становятся христианами. У меня такие случаи были. Вот у меня дядя так, например, пришел к Богу, когда он взял Библию, сейчас говорит, сейчас все разрушу. Спустя какой-то промежуток времени понял, что...
Библия разрушила его.
Да, Библия вся правильная, и он встал на колени и принял Христа. Поэтому... Люди побуждаются Богом читать Библию в разном стадии, куда они находятся. Я только рад этому. Хотите разрушить Библию? Читайте и посмотрим, что...
И разрушаете.
И кто кого разрушит, да.
Спасибо. Первый вопрос, да, по-моему, первый же был про то, что 3/4 верующих.
Да.
Вот 3/4 верующих как-то должны проявлять свое христианство, свою веру.
Угу.
Это огромная сила, 3/4 верующих, да?
Да.
Вот я также спросил сегодня наш культурный город о том, как же должен христианин проявлять свою веру. Настоящий христианин.
Угу.
Глас народа.
Человек называет себя христианином. Как это должно проявляться в его жизни?
Я не знаю, нужно, в принципе, кто как хочет. Это отношение к религии. Есть христианство, есть буддизм, есть католицизм и все прочее. Здесь нужно просто жить по-человечески, неважно, к какой ты религии относишься.
Ну, быть просто внимательным, добрым, не творить зла.
Наверное, в добрых делах.
Считать себя христианином, быть христианином и жить христианином, вот.
Ходить в церковь, молиться перед едой. Благодарить Бога. Как бы, в принципе, тут особо больше сказать ничего не могу.
Ну, я думаю, делами.
Да, никак. Ну, верить, ходить в церковь, верить в Бога. Все.
Ну, он должен верить в Бога, ходить в церковь, не грешить, совершать хорошие поступки какие-то.
Ну, какие-то помыслы, наверное, по книге, то, что там написано, это же, ну, от Библии все идет.
Ну, наверное, какие-то законы соблюдать, может быть, даже божеские, если они есть.
Ну, наверное, соблюдать все заповеди, самый простой ответ.
Ну, 10 основных заповедей он должен знать и соблюдать их.
Ну, если он верующий, то, я думаю, он должен, во-первых, соблюдать заповеди. Больше ему ничего не надо.
Глас народа.
Ну вот теперь Сергей Викторович Шакунов, человек с двумя высшими образованиями, раскроет нам тайну, как же должен проявлять христианин свое христианство.
Мне понравилось, что, во-первых, как бы, наверное, большая часть считает, что христианство проявляется в делах. Это радует, да, что все ждут от христианства какой-то активной позиции, именно действия. Действительно, христианство должно действовать, насаждать христианские принципы, насаждать в хорошем смысле этого слова. Но очень важно, чтобы христианство, прежде чем что-то делать, оно бы очень сильно пережило еще раз Нагорную проповедь, Конституцию Царства. И когда христиане переживут, именно не прочитают, а переживут Нагорную проповедь, тогда они, наверное, будут способны начинать идти и творить то, что Бог вложил в этой Нагорной проповеди. Тогда их дела будут, во-первых, водимы Божьим Духом, во-вторых, в них будет действовать этот Божий Дух. Они будут делать именно дела Божьи с любовью Божьей к этому миру. Вот так. Но то, что надо делать, 100%.
Ну, вот есть два человека. Оба делают добрые дела, делают их много, с большой любовью,
угу,
каждый день.
Угу.
Ну, вот один из них христианин, а другой нет. Как вы их отличите друг от друга?
Время есть еще у нас, да?
Да, немножечко, 2 минутки.
Ай-яй-яй, не успею. На самом деле, по поводу добрых дел, смотрите, есть человек, например, очень-очень толстый, да, и кричит: «хочу есть». Приходит два человека, добрых человека. Один добрый человек сует ему бутерброд, он ест и умирает от этого. А другой добрый человек говорит: «не дам тебе бутерброд, давай займемся спортом». Понимаешь, вот это очень важный подход к доброте дел. Вот просто добрые дела ради добрых дел, они зачастую выявляются не тем боком. А дела, которые творятся именно с Божьим посылом, они всегда приводят к положительному эффекту. Может быть, сначала кажется, что это не совсем то, но потом оказывается, что именно то, что надо. И оказывается, что вот то, что казалось не очень добрым, может быть, вначале, да, именно водимое Божьим Духом приводит к Божьей поставленной цели. Вот это очень важно.
Очень многословно, но очень туманно.
Ну, два человека дали бутербродики.
Не,
ну, вот,
картинка, не картинка,
вот, картинка должна
ясна,
остаться.
Картинка ясна.
Да.
Но вот человек со стороны, да, ребята говорили, ну, мальчики, девочки, мужчины, женщины, которые сегодня мне отвечали, что христианство должно как-то в делах проявляться. Вот, но людей, которые делают добрые дела, их же много на самом-то деле в мире. И не все из них далеко христиане.
Да, есть просто добрые делатели. Христиане делают добрые дела, и при этом славу все отдают Богу. Человек, который делает добрые дела, он так или иначе хочет, чтобы потом появилась табличка, которая будет величать его имя.
Вот, вот это вот ответ уже более-менее подходящий
Молчина.
Для христианского радио. Друзья, сегодня в студии у нас был Сергей Викторович Шакунов, человек, которого на радио ТВ сегодня будет много. Буквально... через час, чуть больше, он снова будет в эфире Радио Теос, а мы в рамках передачи «Глас народа» сегодня прощаемся с вами. Друзья, читайте Библию, хотя бы просто для того, чтобы понимать, где вы живете, друзья. Прощаюсь с вами, радио Теос, не отключайте, оно работает 24 часа в сутки. Пока-пока.